«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите RTVI. Мы продолжаем разговор с Владимиром Николаевичем Хаустовым, который вместе с Ленартом Самойльсоном является автором книги «Сталин. Репрессии 37-38 годов». Это цикл передач совместно с издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Владимир Николаевич, вот ваш тезка Владимир задает вопрос из Казани. В какой стране мира государство отправило в тюрьмы, концлагеря и казнило больше собственных граждан, чем сталинский режим 30-х годов 20 века?
Ну, в 20 веке, безусловно, репрессии 37-38 годов явились наиболее массовым актом террора руководства страны против своего населения.
То есть больше никто?
Да, в этом плане больше никто.
Хорошо. Такой, может быть, дурацкий вопрос о причинах и, скажем так, о прививках. Потому что история же на той истории, что, наверное, может повториться. Насколько я знаю, вы к этому вопросу тоже серьезно подошли.
Ну, в общем-то, мы с Самуэльсоном показали в работе, что причины такого положения заключались в том, что советское руководство, а это Сталин, Каганович, Молотов, Ворошилов, совершенно неправильно оценили пути развития страны. Они считали, что стране угрожает война, планы не выполняются, кто-то должен был за это ответить. И вот эта двойственная позиция Сталина, когда он всегда ищет виноватых, кроме себя, и находила отражение, как я уже говорил.
Вот подождите, ищет виноватых, кроме себя. Вот неделю назад руководитель Центрального архива Сергей Мироненко даже процитировал с некоторыми купюрами сталинскую фразу, когда началась война. Угу. Ленин нам оставил в наследство великую страну, а мы ее, то есть все-таки себя-то тоже немножко винил.
Ну, это была чрезвычайная ситуация. Он и к народу обратился, братья и сестры, после того, как в 37-м. А тут превратное представление о том, как быстрее превратить страну в могучую, с его точки зрения, индустриальную державу. И он, поставив себе эту цель, совершенно не обращал внимания, какие средства будут при этом использованы. Для него люди не представляли, в общем-то, интереса.
Но, вот, Владимир Николаевич, ведь, наверное, каждый властитель может в какой-то степени сказать о себе словами поэта Городницкого: «Я маршал, посылающий на бой своих ушастых стриженных мальчишек». И, наверное, любой правитель, так сказать, для него люди – это материал для осуществления своих амбициозных или прогрессивных, или регрессивных планов, да?
Да, да.
Вопрос от Бориса. Насколько дестабилизирующей для страны была атмосфера страха, вызванная репрессиями 30-х годов? Можно оценить это?
Ряд исследователей считают, и я с ними согласен, что, может быть, дестабилизация в этот период не произошло после массовых репрессий.
То есть никто ничего не знал?
Нет, знали, конечно, но значительная часть населения воспринимала это абсолютно нормально. Считали, что репрессии – это нормальное явление, действительно уничтожают врагов. Тут последующие, скорее, события. Вот ряд исследователей отмечают, что в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной мы получили огромное количество коллаборационистов. То есть люди, которые участвовали в войне, советские граждане на стороне фашистской Германии. Что это вот является отражением того, что они пережили в предшествующий период. Ну и плюс надо учитывать, что ведь фашистская пропаганда активно использовала этот фактор и проводила идеологическую обработку советского населения о том, что покончено со сталинским режимом, мы возвращаем вам собственность, вы становитесь свободными крестьянами. И, конечно, на определенную часть населения это действовало. Особенно на тех, кто пострадал
в предшествующий
период, конечно.
Но я все-таки хочу вернуться к довоенному периоду,
да,
к репрессиям 37-38 годов. Вот вам сообщение, например, от студента из Пензы. Насколько те репрессии были массовыми? Вы отвечали уже на этот вопрос. Какое все же отношение имел к ним лично Сталин? Вы уже отвечали на этот вопрос. А дальше, внимание, очень важный момент. Роль оппозиции антисталинской. Смысл вопроса заключается в том, что, дескать, может, именно она спровоцировала развязывание репрессий против неповинных людей, да?
Ну, нужно сказать, что...
Опять же, виноватые всегда есть, да?
Да, последняя оппозиция Сталину, даже трудно сказать, когда... Это вывод Бухарина в ноябре 29 года из состава Политбюро. После 29-30 года никакой оппозиции Сталину уже не существовало внутри правящей партии.
Угу.
А все те, кто примыкал когда-то к оппозиции, все те, кто состоял вне большевистских партиях, эсеров, меньшевиков, бунт, все эти люди ответят за то, что они примыкали к правящей партии в 1937-1938 году. Это будет как раз то обстоятельство. Помните, мы с вами говорили, какие категории населения в первую очередь становились объектами репрессий. Вот эта категория представителей небольшевистских партий и оппозиции окажутся в первую очередь жертвами сталинских репрессий.
А вопрос от Сергея. Стало ли индикатором, он пишет, ну, наверное, не индикатором, может быть, толчком к репрессиям, провалы Блюхера на Дальнем Востоке, наличие в Маньчжурии армии Семенова, а также решение съезда партии, когда место Сталина мог занять Киров?
Так, в отношении Кирова, о том, что мог занять место Сталина, эта тема обсуждается, но нет никаких документальных оснований, свидетельствующих о том, что Киров претендовал или Сталин боялся Кирова, что он займет его место. Так как ясно на сегодняшний день, что причиной убийства Кирова это не политические мотивы.
Личные все-таки.
Это, да, это вне политики. Кстати, вот тут надо сказать, что когда Сталину приписывается то обстоятельство, что 1 декабря появилось специальное решение о том, что за участие в террористических актах применяются специальные меры без суда, без присяжных
приговоров. Пытки, то есть по-русски?
Нет, не пытки, а то, что эти люди расстреливаются
без разговоров.
Без разговоров проходит военная коллегия быстро, без обвинения, с обвинением, но без защиты. Это не сталинское изобретение, это Крыленко придумал в 1927 году.
Ага.
И Сталин просто вытащил из архива предложение Крыленко и опубликовал его в виде чрезвычайного закона от 1 декабря.
Владимир Николаевич, а в «Новой газете» на прошлой неделе были опубликованы материалы, посвященные Ульриху. Доклады о его откровениях с любовницей, информация о том, что он собственноручно, так сказать, физически воздействовал на арестованных. Вот что касается, скажем так, ненормативных методов воздействия. Документы есть?
Дело в том, что Сталин сам признался в том, что в 1937 году он дал разрешение на применение физических методов воздействия. 10 января 1939 года он направил шифр-телеграмму обкомам и руководителям НКВД. Значит, после окончания репрессий местные партийные руководители принялись активно проверять всех сотрудников НКВД. Было соответствующее распоряжение ЦК.
Угу.
Ну и, конечно, сотрудники НКВД были и участвовали во всех этих репрессиях. На этом основании секретари обкомов, вновь назначенные, говорили, надо привлекать их к ответственности. Но они начинают писать жалобные письма в ЦК о том, что мы выполняли установки. Ежов был секретарем ЦК, он нам говорил, что мы выполняем задание партии. И Сталин спустил эту шифротелеграмму. Он написал: «Да, мы разрешили в 1937 году использовать физические методы». То есть он как бы приостановил размах репрессий против сотрудников НКВД.
А можно ли говорить о некой структуре вот единомоментного механизма? То есть существуют люди, которые подвергаются репрессиям, которых арестовывают, которых допрашивают с применением самых жестких мер. И ведь должна существовать машина, которая все это обслуживает. И вот вся эта машина людей, которые там бьют по мордам своих соотечественников, а потом возвращаются домой и делают козу маленькой девочки у подъезда. Это что такое? Глобальное извращение в сознании? Вот один из вопросов, который к нам пришел, когда Сталин отдавал приказы, это Евгений, никто не воспрепятствовал их исполнению, что наталкивает на мысль о том, что все эти репрессии были совершены с молчаливого одобрения, безликой, бездушной, пассивной, безвольной, жестокой толпы, то бишь тех, кто приводил эти приказы в исполнение.
Угу. Да, дело в том, что я думаю, что среди тех, кто выполнял эти приказы, были люди, которые абсолютно были уверены, что они делают нужное для страны дело. Это воспитание, это низкий уровень культуры. И они были убеждены в том, что они выполняют установки партии по искоренению врагов.
Угу.
То есть заблуждение. Вот заблуждение в части. Но были и абсолютно уверен в том, что были люди, которые понимали, что они делают это незаконно, что за это, может быть, придется отвечать и так далее. Но это была меньшая часть.
Хорошо. А что говорить, скажем так, о настроениях среди соратников сталинских?
Среди соратников, да, настроения были разные. первая волна репрессий, а соратников не в НКВД,
а среди... не в НКВД, а так
нет, это вообще... же были послушные исполнители, они же сами выезжали на места. Если мы возьмем Кагановича, Микояна, Молотова, они же выезжали на места и устраивали коллективные избиения.
Угу.
Приезжает Каганович в Иваново, снимает первого секретаря обкома, арестовывает начальника НКВД. Приезжает любой другой партийный руководитель, предположим, Яковлев, сам жертва Сталина. Но перед этим в июле он съездил в Белоруссию и написал о том, что мало арестовали, что нарком пищевой, нарком земледелия Белоруссии виноваты, они вредители. Проходит время, он сам попадает в такую же ситуацию. То есть ближайшее окружение Сталина, секретари обкомов, члены политбюро, они все были повязаны... Да и наркомы. Дело в том, что Сталин ввел очень интересную модель. Это называется принцип круговой поруки. В 1935...
Запачкать кровью?
Обязать каждого участвовать в механизме репрессий. В 1935 году он издал постановление, ну, фактически заявил о том, что НКВД не имеет права арестовывать человека и выделил эту категорию. Это директора заводов, ученые, учителя, инженеры. Нужно получить санкцию соответствующего наркома. Нет санкции, НКВД не может арестовать.
Это такая видимость законности, да?
Это даже не видимость законности. Я просто называю принцип круговой поруки. Для того, чтобы те люди, которые отвечают за своих людей, были также...
Тоже подписали.
Кстати, Ежов и часто жаловался Сталин на то, что некоторые наркомы не дают санкций.
Угу. А с чем это связано?
А каждый нарком отвечает за порученное ему дело.
Угу.
И если в период, предположим, 1937 года они начинают охотно давать санкцию, видя настроение Сталина, то уже к весне 1938-го тот же Каганович, да, он НКПС, по-моему, понес самые большие потери. Это сотни руководителей. Ну, были уничтожены все начальники железных дорог.
А их-то за что?
А за то, что транспорт не выполняется.
А, понятно.
Были уничтожены все заместители наркомов, и включая наркомов последующих. Но в апреле 1938 года, когда Каганович становится наркомом параллельно путей сообщения, он тормозит санкции на арест в течение 3 месяца, не дает санкций.
Владимир Николаевич, ну получается какой-то вот такой нонсенс. Если опираться на вашу концепцию, то получается, что во многих областях жизни страны были провалы. И идея была найти немедленно виноватых в этих провалах, расстрелять или там посадить, что само по себе не ликвидировало, да, причин того, что здесь не справляются с транспортом, а там не справляются с малярией. Да?
Да.
Таким образом, по идее, вот все это должно было углубляться бы, да? Но ведь после этого страна выиграла войну. И то, что всегда предъявляют поклонники сталинского гения, получается, что они правы. Что если бы все было так, как вы говорите, то это должна была быть самоуглубляющаяся воронка. Она же таковой не стала, правда?
Ну, есть же предел, сколько можно снимать наркомов. Ставят нового, ситуация не меняется. Начинаются уже негативы.
Следующего расстреливают.
Ну, 2-3 слоя начальников. До Сталина начинают доходить такие вещи о том, что, предположим, назначают секретаря обкома, а он в кулуарах заявляет, сколько можно арестовывать. Сменили уже 3-й состав обкома. Есть же предел вот этим явлениям, как массовые аресты. Тем более, что ситуация, сказать о том, что благодаря репрессиям экономика резко скакнула вперед и жизнь стала лучше, мы не можем.
Хорошо. Вот нам пишет Михаил, Москва, США. Он приводит сухую справку по дому в Старопименовском переулке, в котором он жил. В доме 48 квартир, в 37-40 годах проживало примерно 130-140 человек, расстреляно 6 человек. Дальше он объясняет, что из 6 расстрелянных 3 члена ВКПБ, 3 беспартийных, 1 русский, 1 украинец, 4 еврея. Вроде как невластная элита. Помимо расстрелянных, есть, конечно, были и посаженные в лагеря. Тенденция. Вот, опять же, массово, да, массово, но, скажем так, выводы, которые затронутые слои населения могли сделать из этого. Или их мозги были настолько промыты пропагандой, что даже разночтений не было.
Ну, сказать, я могу подтвердить фактом каким. Протестное настроение среди населения.
Какие? Где?
единичный характер населения.
Например?
Например, накануне выборов в ряде городов, не более десятка городов, появляются листовки «Прекратить сталинский террор».
Угу.
Но это единичные факты. Дело в том, что те люди, которые подвергались репрессиям в предшествующие годы, а это сотни тысяч людей, были те, кто оказывали иногда не активное, а пассивное сопротивление, критика режима, критика Сталина.
А где его можно было критиковать, если на следующий день тут же все докладывалось?
Ну, нет, не всем докладывалось, но во всяком случае вот такой активный элемент, он изымался по ходу развития советского государства. И окончательный удар был нанесен и в 1937-1938 году. То есть эти люди были на учете в НКВД. Те, кто имели судимость за антисоветскую пропаганду и так далее, они в первую очередь стали такими жертвами. И сопротивление особого... Основная масса считала, что идет действительная борьба с врагами народа.
Вплоть до того момента, пока не приходили за ними, да?
Да.
Примерно.
Да.
Скажите, пожалуйста, но ведь понятно, что информационные технологии были, конечно, другие в 1937-38 годах, но существовал большой мир, который как, ничего не знал?
Нет, конечно, знали. Безусловно.
Международный резонанс, пользуясь современными...
Это было одно из обвинений в ходе следствия, предъявленное Ежову, когда его арестовали, что он якобы хотел испортить отношения СССР с зарубежными странами.
И для этого расстрелял кучу народу, так?
И для этого устраивал операции по инонациональностям. Мы же должны с вами знать, что эти все приказы оперативные стали известны только после 91-го года.
Ага.
Впервые были опубликованы все эти приказы о том, что органы НКВД выполняли установки правящей партии.
Угу.
И на кого-то надо было возложить ответственность за конфликты с рядом стран. Выражали протест правительство Ирана.
Угу.
Правительство Германии по поводу арестованных немцев, правительство Японии. Япония даже в 1938 году, заключаем соглашение о рыболовстве, заявили, заключим соглашение, если вы отпустите всех арестованных японцев. То есть, конечно, это не нравилось, когда зарубежные...
И что? В итоге?
И в итоге все это накапливалось и привело к...
Японцев отпустили? Нет,
да,
конечно.
Нет, японцев к ним стали относиться более, я бы сказал, бережно, когда
начальник... То есть не по зубам, а в ухо.
Когда Люшков говорил, что был такой представитель на Дальнем Востоке японских концессий Сугавара, что надо бы его основательно, может быть, даже расстрелять, Сталин сказал отпустить Сугавара и наложить на него небольшой штраф. Он уже почувствовал, что нельзя так резко реагировать на, вернее, так мягко реагировать на международные протесты, надо принимать какие-то меры для того, чтобы не обострять.
Вот, скажем так, выход из этого пика.
Выход из этого пика, я отношу это где-то, я вам уже говорил, сентябрь 1938 года. Идет накопление. А когда происходят Мюнхенские соглашения, и Англия, Франция отдают часть Чехословакии, Судетскую область Германии, причем Советский Союз имеет договоры и с Францией, и с Чехословакией. Нас не приглашают на эту конференцию, нас не информируют. И Сталин видит, что Советский Союз оказывается в изоляции. В этих условиях проводить политику конфронтации по операциям по национальностям уже бессмысленно. И он мгновенно в сентябре приостанавливаются действия всех внесудебных органов и идет уже... Хотя они были рассчитаны на 4, продолжались до сентября. Именно в сентябре он дает указание о том, чтобы прекратить массовые репрессии, а тройкам завершить работу по тем, кто арестован. И прекратить в течение 2 месяцев. И вот это тоже одно свидетельство того, что все было инициировано Сталиным. Началось с принятия приказа 31 июля и завершается 15 ноября. 15 сентября принимают решение, тройки 2 месяца, 15 ноября они прекращают. И выходит постановление об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия, где Сталин обвиняет органы НКВД, что они сделали хорошее дело. Но в ходе его враги пробрались в органы НКВД, которые нарушали
законы.
Но это сталинский маневр. Показать, что не он виноват, как и коллективизация, да, головокружение от успеха.
Ну, да.
Что местные органы, так сказать, допустили перегибы. Здесь он поворачивает стрелки на НКВД. Ну, это... То есть, я хочу подчеркнуть, организованный, централизованный подход к репрессиям.
Вот один из наших слушателей спрашивает, а что вы знаете о хорошем Берии? Ну, так сказать, на смену плохому репрессированному Ежову
Ну, во-первых, совершенно неправильно связывать вот этот курс на ослабление репрессий с Берия.
Угу.
Это решение Сталина.
Ситуация изменилась.
Ситуация изменилась. Он, правда, приходит в наркомат в августе, и с тех пор, вот это удивительно, не совсем сразу, документы из НКВД выходят за двумя подписями. Нарком Ежов, вторая подпись, заместитель наркома Берия. На некоторых документах реакцию Сталина обращает внимание не Ежова, а сбоку документа написано «Доложено Берии». Угу. О результатах росли. То есть Ежов уже уходит на второй план. И говорить о хорошем Берии нельзя. Почему? Потому что последний список на репрессирование, вот эти списки сталинские, последний список, который был направлен в наркомат путей сообщения, помните, я говорил о Кагановиче, о том, что он почувствовал, что в НКВД идет какое-то брожение, в апреле Ежова перемещают на наркомат водного транспорта, Сталин как бы уводит его от основной работы. Каганович еще раз прекращает подписывать решение справки на аресты. Тот, кто делает ему указание о том, что на 178 человек вы не подписали с июня, был Берия.
Ага, понятно.
То есть он продолжает ту же самую линию. И это продолжается до ноября месяца. Берия воплощает тот курс до прекращения его Сталином. А дальше меняется ситуация, и Берия идет в русле той политики.
То есть он просто, что называется, оказался в нужное время в нужном месте,
вместе,
и
да.
Поэтому за ним...
Да, совершенно верно.
На него ведь очень большие надежды возлагались, и об этом пишут многие из наших слушателей.
Ну, не то, что большие надежды.
Вот пришел Берия, стали выпускать.
Это
одно к другому не имеет никакого.
Это абсолютная глупость и не подтверждается никакими документами. Берия, как нарком внутренних дел, получал указания от Сталина, прежде всего, и выполнял то, что он требовал.
Владимир Николаевич, еще такой вопрос. Вот на сегодняшний день, когда мы говорим о цене вопроса, цена вопроса победоносной социалистической революции, индустриализации, индустриальных успехов, победы в Великой Отечественной войне, ну все, я вам, наверное, перечислил, да? Почему находится такое количество людей, которые считают, что цена была вполне приемлема, с вашей точки зрения? Это последний вопрос.
Ну, мне кажется, точка зрения о том, что вот Советский Союз достиг, я уже говорил об этом, мое отношение цели средства. То есть цели могут быть благородные. Средства, которыми достигаются эти цели, они негодные средства.
Негодные средства начинаются с какого количества? Вот я задаю вам вопрос от лица тех, кто говорит, что... Нормальное количество было репрессировано. Ничего, зато мы вот...
Ну, это совершенно ненормальная точка зрения о том, что относится хоть это 1% населения, но это 1,5 миллиона, которые были за 2 года. Даже какой за 2 года? С июля 37-го по ноябрь 38-го. Это 1,5 года. И расценивать это как нормальное явление, потери такого огромного количества населения, тут не может быть другого ответа, что это варварские методы.
Но, тем не менее, на сегодняшний день, когда наши учебники, так скажем, декларируют тот факт, что менеджмент, что цена индустриализации, вы с этим согласитесь?
Ну, я бы согласился с тем, что вот делать полный упор на репрессии и на террор, что это составляло существо движения советского общества, это не совсем правильно. Говорить о том, что Советский Союз развивался и превратился в индустриальное государство благодаря менеджменту Сталина, это тоже неправильно.
Вот на этом месте я вынуждена поставить точку, поблагодарить нашего гостя Владимира Хаустова и напомнить, что это программа «Именем Сталина». Я Наталья Болтинская.
Выхода нет.